Параграф 35. Обетование Давиду. У Давида, как у Авраама и как у любого избранного Богом человека, не была легкая жизнь. Он был младшим среди братьев в большой иудейской семье, жившей примерно 1000 лет до Рождества Христова. И как младшему в его обязанности входило присматривать за овчарней и быть на побегушках у своих более старших и уважаемых братьев. Первая книга Царств, главы 15-17. Однако уже в то время он достиг такого уровня веры в Бога, которого мало кому из людей удавалось когда-либо достигнуть. Однажды настал день, в который Израилю пришлось встретиться лицом к лицу со своим воинственным соседом, филистимлянами. По обычаю того времени они выставили впереди своего войска своего лучшего воина, исполина Голиафа, вызывавшего любого израильтянина на бой с тем, чтобы побежденный был рабом победителю. С Божьей помощью Давид победил Голиафа, поразив его камнем, выпущенным из пращи, что принесло ему славу гораздо большую, чем слава царская. Истинность слов о том, что ревность люта как преисподня, книга Песен 8.6, полностью подтвердились в том, что целых 20 лет Саул преследовал Давида в пустынных местах Южного Израиля. Но все-таки в конце концов Давид становится царем и, чтобы показать свою любовь к Богу, намеревается построить храм. Однако в ответ на это решение он услышал, что храм Богу построит его сын Соломон, а Бог создаст и укрепит дом Давидов. Вторая книга Царств, 7, стихи с 14 по 13. За этим последовало обетование, в котором многое было повторено из того, что уже было сказано еще Аврааму, и большей частью было уже частично исполнено. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его, и он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Из наших предыдущих исследований мы знаем, что семенем должен быть Иисус, и то, что здесь, впрочем, как и в других местах Библии, о нем говорится как о Сыне Божьем. Вторая книга Царств 7.14. И это подтверждает это. Иисус говорит: «Я есмь корень и потомок Давида». Откровение 22.16. Родится от семени Давидова по плоти, то есть Иисус. Послание Римлянам 1.3. Из сего-то, то есть Давида, потомство, Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Книга Деяния 13.23. Ангел говорил Деве Марии о ее сыне Иисусе: «И даст ему Господь Бог престол Давида, и царству его не будет конца». Евангелие от Луки 1, стихи 32-33. Что в точности соответствует обетованию о семени Давида. Вторая книга Царств 7.13. Если принять за семя Давида Иисуса, многие моменты принимают удивительную окраску. Первое. Семя. «Семя твое, которое произойдет из чресла твоих, я буду ему отцом, и он будет мне сыном, от плода чрева твоего посажу на престоле твоем». Как говорится во второй книге Царств 7, стихи 12-14, в Псалмах 131, стихи 10-11. Иисус должен был стать буквальным, прямым семенем потомком Давида. Но не просто, а так, чтобы отцом его был сам Бог. Это могло произойти только через Деву, как в том и написано в Новом Завете. Матерью Иисуса стала Мария, потомок Давида. Евангелие от Луки 1.32. Отцом же Иисуса стал сам Бог, осенивший чрево Марии Духом Святым, как о том сказано: «Ангел, посему рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Евангелие от Луки 1.35. Точное исполнение подобного обетования могло произойти только через непорочное зачатие. Второе. «Он построит дом имени моему». Вторая книга Царств 7.13. Иисус построит храм Богу как буквальный, так и духовный. В книге пророка Иезекииля, главы 40-48, описывается храм, который должен быть построен в Иерусалиме в тысячелетнее царствование Христа, но Дом Божий – это также то место, где Ему угодно обитать. Ему же угодно обитать в сердцах смиренных, как о том сказано в книге Исаии 66, стихи 1-2. А потому Иисус, Слово Его, является строителем духовного храма, состоящего из истинных верующих, в котором Богу было бы угодно обитать. В Библии о Иисусе Христе пишется как о краеугольном камне, на котором стоит храм Божий. Первое послание Петра, глава 2, стихи 4, с 4 по 8. И о христианах, как о камнях, составляющих этот храм. Первое послание Петра, 2:5. Третье. Обетование о престоле. «Я утвержу престол царства Его, то есть Христа, навеки, дом Твой и царство Твое, и престол Твой устоит вовеки». Вторая книга Царств, 7, стихи 13-16. В сравнении с книгой Исаии, 9, стихи 6-7. А это значит, что царство Христово будет установлено на месте царства Давида. А поскольку Давид царствовал над Израилем, то значит и царство Христово установится в Израиле. Более подробно об этом смотрите в параграфе 53. Чтобы исполнилось это, Христу нужно царствовать на престоле Давидовом, а престол Давида находился в Иерусалиме. И это еще одно доказательство того, что Царство Божие, дабы исполнилось, и это пророчество будет установлено здесь, на земле. Четвертое. Пророчество о царстве. «И будет непоколебим дом твой, царство твое навеки». Вторая книга Царств 7:16. То, что в еврейском тексте написано «пред тобой», предполагает, что Давид будет свидетелем установления царства Христа. А значит, мы имеем здесь косвенное обещание того, что Давид будет воскрешен во время пришествия Христа и Его Царства. Очень важно понять все, что было обетовано Давиду, ибо он с радостью называет все это не только заветом вечным и непреложным, но также спасением и всем желанием своим. Вторая книга Царств, 23:5. Наше спасение также невозможно без этого, а значит и нам нужно желать того же, чего желал Давид. И опять мы пришли к важному моменту библейского учения. И поистине очень жаль, что учения, так широко принятые в христианстве, слишком сильно противоречат такой простой и чудной истине. Например, если бы Иисус Христос существовал еще до своего рождения, то обетование о том, что Христос должен быть семенем или потомком Давида, становится чушью. Если Царство Божие находится на небесах, тогда Иисус никак не может восседать на престоле Давидовом в Царстве Израильском. Исполнено ли это в Соломоне? Часть обетований, данных Давиду о Христе, была исполнена на его сыне Соломоне. Он построил храм Господу, 3 книга Царств 5:8. И царствование его было довольно процветающим. Окружающие народы оказывали ему уважение и почтение, 3 книга Царств 10. А храм был обильно благословен духовно. Время царствования Соломона было образом, тенью того, что будет в Царстве Христовом, когда все обетования, данные Давиду, будут полностью в совершенстве исполнены. Некоторые пытаются утверждать, что обетования, данные Давиду, были полностью исполнены на Соломоне. Однако это опровергается следующим. Во-первых, множество мест в Новом Завете говорят, что семенем должен быть не Соломон, а Христос. Потом Давид, похоже, обетования, данные ему, объединял с обетованиями, данными Аврааму. Например, первая книга Паралипоменон 17:27 в сравнении с Бытие 22, стихи 17-18. Царство семени будет вовек. Этого нельзя сказать о царстве Соломона. Давид понимал, что данные ему обетования были связаны с вечной жизнью, что явно не подходило ни к одному члену его семьи в его время. Не такой ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мной. Вторая книга Царств 23:5. Семя Давида – это Мессия, Спаситель от грехов. Книга Исаии 9, стихи 6-7, книга Исаии 22:22, книга Иеремии 33, стихи 5-6-15. Евангелие от Иоанна 7:42. Соломон же позже отвернулся от Бога. Как говорит об этом 3 книга Царств, 11 стихи с 1 по 13. Книга Неемии 13:26. Женившись на тех, кто не разделял упование Израиля. Приложение 9. разрушение неба и земли. Откровение 21.1, 2 послание Петра 3, стихи с 6 по 12. У Бога есть цель установить царствие свое на земле, а потому маловероятно, что Он собирается разрушить эту планету, что лишний раз подтверждают обетования, данные им, которые мы рассмотрели в занятии 33. А потому все, что написано в Библии о разрушении неба и земли, должно пониматься образно, фигурально. То, что написано у Петра, говорит о схожести суда над землей во дни Ноя и тем, что должно произойти в будущий день Господень. Тогдашний мир погиб, быв потоплен водой, а нынешние небеса и земля сберегаются на день суда. Второе послание Петра, 3, стихи 6-7. Петр просто говорит о разнице орудий суда. Во дни Ноя это была вода, в будущем огонь. Небеса и земля во времена Ноя не были разрушены буквально. Тогда только лишилась жизни всякая грешная плоть. Как говорит об этом книга Бытие 7.21 в сравнении с главами 6, стих 5 и 12. А потому словосочетание «небеса и земля» означает порядок жизни, установленный человечеством. Недопонимающие это место стараются не замечать разрушение небес, о которых говорится здесь же. А ведь это никак нельзя понимать буквально, потому что небеса – место обитания Бога. Псалом 122, стих 1. Где нет злодеяний, согласно книге Аввакума 1.33 и Псалма 64, стих 5. И которые проповедуют славу Божию, Псалом 18.2. Но если небеса – это нечто фигуральное, то же самое можно сказать и о земле. Вот несколько мест из других частей Библии, где также говорится о небесах и земле. Но в том, что они должны пониматься образно, не возникает никаких сомнений. «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света, ибо так сказал Господь, вся земля израильская будет опустошена, восплачет о сем земля, и небеса побрачатся вверху». Книга Иеремии 4, стихи 23-28. Это пророчество о грядущем суде на небесах, о грядущем суде на небеса и землю, Израиля и израильтян, из-за которого они, образные небеса и земля, восплачут. Обращаясь ко всему Израилю, Моисей говорит: «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих». Книга Второзакония 32.1. Такое обращение подчеркнуто разделяет слушавших его людей на две категории. Первое – старейшин колен израильских, и второе – все остальное собрание израильтян. Книга Второзакония 31, стихи 28-30. Старейшины названы небом, а все остальные – землею. Исаия начинал свое пророчество примерно так же: «Слушайте, небеса, и внимай, земля, слушайте слово Господне, князья, внимай закону Бога нашего, народ». Книга Исаии 1, стихи 2-10. Здесь также параллель между небесами и князьями, и между землей и всем народом. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Псалом 49.4. Как говорится, комментарий излишний. «И потрясу все народы, потрясу я небо и землю». Книга Агея 2, стихи 7.21. «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда не сходит он на Едом. Меч Господа наполнится кровью, ибо жертва Господа на земле Едома». Книга Исаия 34, стихи 5-6. Здесь небеса приравниваются с Едомом, а значит, предыдущее пророчество «истлеет все небесное воинство» также относится к Едому. Небо и земля, упоминаемые в 13 главе книги Исаии, относятся к народу вавилонскому. В серии пророчеств о Вавилоне мы читаем и о том, что Бог собирается потрясти небо, и земля сдвинется с места своего. «Тогда каждый, как преследуемое серно, побежит в землю свою». Книга Исаии 13, стихи 13-14. И здесь небо и земля – это народ. В послании евреям 9.26 говорится о конце веков, который произошел в первом столетии после Рождества Христова, в том смысле, что окончился век иудейства. Если принять все вышеизложенное, то следует считать, что упоминание новых неба и земли в Новом Завете относится к поистине новому и доселе невиданному порядку вещей в Царстве Божьем. И более близкое знакомство со вторым посланием Петра, глава 3, лишь подтверждает это. ибо не далее, чем в стихе 13 написано: «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». И это повторение Божьего обетования, записанного в книге Исаии 65:17. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю». И дальше следует описание того нового и совершенного, что наконец-таки будет установлено на земле. «Ибо вот я творю Иерусалим весельем, столетний будет умирать юношею», то есть долгота жизни будет продлена, «не будет строить, чтобы другой жил, волк и ягненок будут пастись вместе». Книга Исаии 65, стихи 18-25. Совершенно ясно, что это благословение относится к земному Царству Божьему, когда новое небо и земля заменят эти небо и землю, сильно подпорченные грешным человечеством.